Программа создана в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Автострада. Широкая и прямая дорога для движения автомобилей.
Автострада. Программа с Анастасией Вяткиной на «Эхе Перми».
Поговорим о безопасности и психологии участников дорожного движения.
И, конечно, экспертов тоже послушаем.
Пристегните ремни и прибавьте звук.
Слушатели, в эфире у нас программа «Автострада», у микрофона Анастасия Вяткина, и, как обычно, обсуждаем наше дорожное движение, дорожную безопасность и все с этим связанное. Сегодня с нами в гостях вновь Адамир Гелезидинов, заместитель начальника отдела ДПС и исполнения административного законодательства Краевой госавтоинспекции. Дамир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня хотим поговорить о... Давайте так, помечтаем о лете. Оно у нас как-то не быстро приходит, очень холодно, но тем не менее, календарное лето все ближе и ближе, близко отпуска. Мы уже все прекрасно понимаем, что куда-то далеко мы не полетим в это лето. Ну и, как я всегда говорю, что когда мы не можем выезжать за границу, в России начинает развиваться внутренний туризм и отдельно автомобильный туризм. Я прям вот приверженец этого вида туризма, он мне очень нравится, но на самом деле в нем тоже есть большая толика безопасности. Мы сегодня говорим вообще про сезонные изменения трафика на региональных, федеральных автодорогах и говорим о безопасности поездок на дальние расстояния, тем самым готовимся сами и готовим вас к летнему сезону. Дамир, давайте начнем с того, что посмотрим, как отличаются зимний трафик на трассах и летний трафик на трассах. В чем нюансы, в чем особенности?
Значит, в чем особенность у нас этих в этом трафике заключается в том, что зимой, как правило, у нас нет удачного сезона, соответственно, и, как правило, у нас граждане ездят с работы домой, из дома на работу. Если мы говорим про лето, у нас, как правило, это дачи. Как правило, у нас загруженность бывает с пятницы по воскресенье. В пятницу у нас все уезжают на дачи, а в воскресенье все обратно едут домой. Вот, соответственно, мы должны понимать, где у нас чаще всего загруженность. Вот, правильно сказали, что у нас есть федеральные и региональные дороги. На сегодняшний день у нас федеральные дороги, где большая загруженность, это у нас М7 «Волга», подъезд к городу Перми. Дорога, которая у нас идет в сторону Очора, если кто понимает, знает. Дальше это у нас трасса Пермь-Екатеринбург. Ну, там в чем проблема, что там до сих пор у нас идет строительство этой дороги после Кукуштана. Вот. Ну и сами все знаете, понимаете, это у нас восточный обход в направлении Березняков. Там как раз у нас строительство идет моста Чусовского, вот, получается развязки на улице Цемлянская. Поэтому там тоже у нас загруженность.
Ну, с точки зрения летнего трафика, самая огромная загруженность получается на трассе Пермь-Екатеринбург. Это до Кунгура.
Да, да, да,
бы, если
до Кунгура.
Если мы прям вот смотрим, как говорится, транспортные корреспонденции на дачу. Да, то есть до Кунгура плотничком, да, идет, потом уже спокойнее становится. Если мы смотрим на восточный обход и дорогу на Березняки, то ну, совершенно очевидно, что там до Полазны очень плотно до Добрянки растягивается, дальше уже поспокойнее. А какие еще нюансы, кроме количества автотранспорта?
Значит, какие у нас нюансы? В любом случае, еще могут быть такие нюансы, что выходные дни, как правило, граждане, которые живут у нас в Пермском крае, они чаще всего приезжают отдыхать в город Пермь.
Вот, за колбасой я это
да,
называю.
Вот, которые живут, уже говорил, в городе Перми, они, конечно, едут наоборот в Пермский
все
край.
Меняются местами, все а меняются, от этого
да.
Такая суета получается, да?
И поэтому такой трафик. Ну mm-hmm. И, сами понимаете, конечно, это летний сезон. Все у нас уезжают на дачи, на огороды, вот поэтому у нас такой трафик и увеличивается.
Угу, хорошо. С точки зрения дорожного покрытия мы тоже все прекрасно понимаем, что зима, особая опасность — это метели, гололеды, уборка дорожная, да, тоже влияет на безопасность проезда. А летом какие есть нюансы? На что важно обращать внимание и что влияет на безопасность?
Ну, смотрите, значит, летом что у нас, во-первых, влияет? Почему у нас бывает также и загруженность, и бывают так называемые заторы в автомобиле. Как правило, когда зимой у нас транспорт движется, в принципе, они где-то едут в районе 70, там, скажем, 90 км в час, то есть, ну, спокойно едут. А летом, как правило, транспорт у нас увеличивает свою скорость. Бывают скорости выше, там, 90, где-то и 100. И, как правило, когда вот мы едем по какой-то либо автодороге, где вроде все нормально, значит, затора нету, но когда уже мы приближаемся к стройке, соответственно, все автомобили, которые водители торопились, они как раз там все собираются. Вот поэтому у нас вот и происходит такой затор, и получается, люди начинают стоять и, ну, и ждать очереди, соответственно. Вот. Поэтому чаще всего у нас есть такие граждане, которые не могут терпеть этого и начинают ездить или по обочине,
или
по полосе встречного движения.
Да, без обочинщиков-то на самом деле мы не обойдемся. Но раз уж их вспомнили, давайте тогда сейчас напомним нашим слушателям. В чем основная опасность движения по обочине для автомобилиста?
Ну, значит, в чем самая такая основная опасность? Водители, которые движутся по обочине и подъезжая к какой-либо развязке или перекрестку, или там выезду с прилегающей территории, он не может увидеть автомобиль, который поворачивает налево со встречной полосы. И автомобиль, который также поворачивает со встречной полосы с поворотом налево, тоже данный автомобиль не видит. Поэтому чаще всего и происходят такие столкновения. К счастью, у нас судебная практика уже как 2 года, значит, повернулась в сторону водителей, которые совершают поворот налево, хотя они совершают маневр. Раньше была такая судебная практика, что водитель, который поворачивает налево, да, он вроде как бы все равно будет виноват в ДТП. Вот. На сегодняшний день, даже если такой водитель поворачивает, скажем, налево, и в это время движется автомобиль по обочине, виновником будет ДТП, конечно, водитель, который двигался по обочине. Судебная практика такая, поэтому вот в этом-то в основном и опасность.
Ну, я от себя добавлю, что есть еще опасность, сложное покрытие, да, на обочине, потому что где-то бывает мягкий песочек, а где-то,
ну,
да, где-то какая-то осыпная такая обочина, и если с глазомером не все очень хорошо, ну, я сама видела случаи, когда машина с обочины немножечко уходила вниз, потому что просто ширина обочины изменялась, а водитель не успевал на это среагировать. Ну, а еще вот тем, кто там делает, скажу вам, как гадите всему потоку, который идет за вами. Это вас очень пыльно, и видимость ухудшаете всем, кто за вами, а летом иногда некоторые открывают окна. Ну, в общем, короче, неприятные вещи делаете, и моя любимая фраза, ну вот фу, такими быть. Хорошо, Дамир, а можно ли сказать о том, что летом начинают расти статистика по каким-то отдельным видам ДТП?
Конечно, можно. Я вам скажу, больше всего у нас, чаще всего, конечно, летом это у нас столкновение. Столкновение, которое вот именно на трассах. Почему столкновение? Потому что у нас основной причиной ДТП здесь будет у нас всегда считаться, это выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Вот. И, соответственно, люди, которые пытаются или совершить обгон транспортного средства, или выехать на полосу встречного движения, вот они как раз не могут видеть расстояние до встречного транспорта, и, соответственно, у нас происходит столкновение. Вот. И вот это одна из причин. Конечно, это как бы, это если мы говорим про день. А про ночь тоже есть у нас проблема. Это пешеходы. Видимо, чаще, не знаю, граждане начинают летом отдыхать, видимо, не знаю, там где-то употреблять, и, соответственно, уже ничего не боятся.
Бродить после этого,
и начинают,
да,
бродить по трассам. Это самое страшное, потому что у нас, ну, процентов на 70 все равно у нас серая погода, так можно сказать. Вот. Не так уж много у нас и солнца, и поэтому чаще всего такие пешеходы они у нас идут даже не по обочине, а между вот обочиной, скажем, и проезжей частью края. И, как правило, водитель, который движется, ну, чаще всего с ближним светом фар, он очень поздно может заметить такого пешехода, и у нас допускается наезд. Чаще всего такой наезд у нас с летальным исходом. Вот. Тут понятно, что вина пешехода, они, как правило, все одеваются в темную одежду, их поэтому не видно. Вот это вот такая проблема. Если говорить про день, ну и, в принципе, про день и про ночь, да, конечно, это встречная полоса, вот, граждане у нас пренебрегают встречной полосой, многие нарушают правила дорожного движения, не только в тех местах, где у нас обгон запрещен, где имеются знаки. Для этого у нас практически на всех участках автодорог у нас, для того, чтобы водители видели и не говорили потом о том, что я этого знака не видел. У нас сейчас знаки устанавливаются, обгон запрещен как с правой стороны, так и с левой стороны. Вот. И Хотелось бы еще также дополнить, что у нас также и судебная практика об этом говорит, и мы, значит, работаем в этом направлении. Даже если водитель, значит, начал совершать обгон в зоне, то есть не в зоне действия, а где обгон у нас разрешен, а заканчивает его уже, где обгон запрещен, это тоже будет нарушение правил дорожного движения. То есть статья 12.15, часть 4. Лишение у нас там идет от 4 до 6 месяцев, штраф или штраф 5000 рублей.
Правильно ли я сейчас услышу о том, что если вы начали обгон в зоне разрешенной, то закончить его тоже надо до наступления зоны действия знака «обгон запрещен». То есть, короче, до знака вернуться в свою полосу, а если вернетесь за знаком, это тоже нарушение.
Да, тоже нарушение. Еще мало кто знает, может быть, кто-то вот, может не знает, и хотел бы еще также донести, что такое у нас выезд на полосу встречного движения, где, согласно вот кодекса, сейчас, который я сказал, статья 12.15, часть 4, где лишение права управления присматривает, что еще может нарушить водитель, но он этого может и не знать. Вот, согласно у нас правила дорожного движения, это глава 11, понятие обгон, вот, там есть целый пункт, где указано, где обгон запрещен. Вот, могу сказать на примере. Вы едете по трассе, вот, впереди вас автомобиль начал совершать обгон, то есть попутный, да? Он уже включил левый указатель поворота, и, значит, выехал на полосу встречного движения и уже обгоняет. И вы за ним решили также одновременно вместе с ним совершить обгон. Вроде как бы знаков там нет, обгон не запрещен. Ну, то есть вы не сможете обгонять, но согласно ПДД, когда водитель начал обгон, вам запрещено совершать, получается, двойной обгон. Соответственно, вы тоже можете быть привлечены за это по статье 12.15, часть 4. То есть вот тут тоже нужно обратить внимание. По такой же статье могут у нас привлечены быть водители, это за совершение обгона на пешеходных переходах, на регулируемых перекрестках, на переездах и 100 метров до переезда. Где еще у нас предусматривает? В тоннелях, эстакадах. То есть где все запрещено, это вот имейте в виду, это будет выезд на полосу встречного движения, штраф 5000 или лишение от 4 до 6 месяцев.
Так что, в общем, друзья мои, будьте внимательны, будьте осторожны. В общем, думайте, что вы делаете. Да? Это самая, мне кажется, такая рекомендация. Всегда включать голову перед тем, чтобы что-то сделать. Если я правильно понимаю, то летом сильнее гораздо и тяжесть последствий в авариях, так как скорости, в принципе, выше. Скорости. Столкновений больше, ну и последствия тяжелее.
Скорости выше. Тут у нас уже нужно немножко... Как говорится, отойдем к экспертизе автотехнической. Вот. Все думают, что вроде ты едешь со скоростью 70 км в час, и при 70, там, скажем, при 80 там происходит столкновение, и вроде как бы удар, там ничего страшного. На самом деле у нас две скорости суммируются. Это ваша скорость автомобиля и скорость встречного автомобиля. Соответственно, если вы там едете со скоростью 100 км в час, тот едет тоже 100 примерно, да, то уже у вас будет удар при 200. А что происходит?
Там же, насколько я помню, какие-то коэффициенты есть, что-то там, встречные. Я физику знаю плохо, но вот что-то там не 200, там чуть поменьше получается.
Там очень
но тем не менее.
Там очень много цифр, да.
Как плиту бетонную.
Да, поэтому тут уже мы плавно переходим на пассивную безопасность. Пассивная безопасность — это у нас, конечно, это ремни безопасности в первую очередь. Второе — это у нас обязательно детские кресла для детей. Вот, и, соответственно, у нас, конечно, подушки безопасности помогают, но они не везде восстановлены, поэтому, конечно, в первую очередь у нас ремни безопасности.
Ну, как бы мы помним, что если ремень не пристегнут, то и подушка не сработает, скорее всего.
Вот, поэтому такое понятие есть у определенного круга лиц, что я очень не пристегнусь, при ударе я куда-нибудь вылечу, и со мной ничего не произойдет. Но, не знаю, у нас такой статистики, как правило, нету. Ну, и все, кто вылетали, почему-то они потом уже все не поднимались больше.
Ну, это, знаете, это, мне кажется, есть такая статистическая погрешность, которая называется ошибка выжившего. Вот долго объяснять не буду. Кто узнал, тот узнал. Кому интересно, загуглите в интернете ошибка выжившего. Вот, и поймете, что вот эти все истории о том, что если бы я был пристегнут, я бы не вылетел и не выжил, это вот... Статистическая погрешность всего лишь в основном. Человек пристегнутый, машина понимает, что на кресле пассажирском или водительском, или там заднем пассажирском находится пассажир, да, по весу, по фиксации застежки ремня безопасности. И в сложный момент все системы безопасности, пассивные и внутренние, они отрабатывают, то есть включаются подушки, тем самым защищая человека таким как бы коконом подушечным. Вот. А если ремень не пристегнут, то ну, как бы машина... совсем, да, простыми словами для девочек объясняю.
Да, конечно.
Да, как бы машина не понимает, что там пассажиры, и можно подушки-то, в общем-то, и не включать. Вот, ну, я уж надеюсь, что все об этом знают. И на самом деле... Есть еще один момент в летней безопасности, даже мы же зимой просто сравниваем, а готовимся к лету. Это усталость водителя. Да, то есть, например, вот дачный трафик, да, в пятницу все едут после тяжелого трудового пятничного дня офисного или заводского, да. В воскресенье все едут тоже очень уставшие после дачного отдыха, да, потому что все отдыхают по-разному, но все как бы по-разному уставшие, но как бы тоже там и пробки, и от пробок устают. Если, например, взять дальние путешествия, дальние дистанции, да, есть любители, например, там до Геленджика за два дня доскакать за двое суток, или те, кто предпочитает ехать, например, всю ночь едут, да, потом под утро уже начинают носом клевать. В общем, разные есть водительские привычки, но все это про усталость водителя за рулем. Как вот этот фактор влияет на летнюю дорожную безопасность за городом?
Ну, как он влияет? Конечно, это у нас, как правило, конечно, это страдают водители грузовых автомобилей. Вот. Вся проблема в том, что они пытаются доехать до ближайшей стоянки, ну, как правило, до города, но не успевают, соответственно, и засыпают. То есть это тут два варианта. Или автомобиль у нас выезжает на встречную полосу, еще раз говорю, да, уже не по причине чего-то обгона, а просто выезд на полустречное движение. Или такой водитель допускает опрокидывание в кювет. Самое страшное, что водитель может заснуть и допустить столкновение впереди движущимся автомобилем, где... скажем, легковым, и представляете, что может произойти. Многие у нас такие случаи, это и не только в нашем регионе, и в других регионах, там много смертей. Поэтому тут с нашей стороны, конечно, с стороны ГИБДД, мы проверяем такой транспорт, это называется тахограф, который установлен у водителя грузового автомобиля, где полностью показывается его трафик, сколько он двигался, сколько он находился в нерабочем состоянии, сколько он отдыхал, вот, сон и все остальное. Поэтому, если мы видим какие-то изменения, значит, в этом, получается, в этом трафике, то мы, соответственно, такого водителя, конечно, привлекаем к административной ответственности.
А если взять, например, легковой транспорт, да, то есть ведь у водителей гражданских автомобилей, ну, невозможно же проверить, да, сколько часов он за рулем.
Про легковой транспорт сразу расскажу. У нас, согласно пункту 2.7 правил дорожного движения, запрещено управлять автомобилем в состоянии опьянения, в утомленном, болезненном состоянии. Вот понятие у нас утомленное состояние.
О, подождите, а где написано про утомленное состояние?
В правилах дорожного движения.
Ух ты!
Вот. И, соответственно,
чего мы не знали, да?
Соответственно, если он, инспектор ГИБДД, остановит такого водителя и увидит, что он в таком состоянии, что мы сделаем? Мы скажем: дорогой человек, пожалуйста, примите вправо, ну, отъедьте на обочине или там на строк безопасности, и, соответственно, нити там час-два. То есть все. У нас были такие случаи, водители останавливались и потом продолжали движение.
Ну, на самом деле, из собственного даже опыта могу сказать о том, что когда долго куда-то очень едешь, напряженный трафик, еще был напряженный день, под вечер, правда, очень сильно утомляешься, и, ну, лучшее, что можно сделать для себя самого, встать и разрешить себе подремать 20-30 минут, откинуть кресло или лечь на заднее сиденье, накинуть пледик. Ну уж пледик-то уж у каждого в машине, наверное, должен быть, особенно если далеко поехали. Завести будильник и действительно 20-30 минут отдохнуть. Сознание станет более ясным, реакция чуть получше, отдохнут глаза, и сможете продолжать движение. Но на самом деле эти полчаса большой погоды, вот, вообще, по большому счету, это не сделают в вашем графике. Вот, если только там у вас она не завязана на отходы паромов, да, там на прохождение приграничных, пограничных пунктов, но не так этого и много. И вот здесь как раз я хочу перейти от темы усталости водителя, да, к планированию дальних поездок. Есть ли у госавтоинспекции какие-то рекомендации автомобилистам, как им планировать длительные поездки? Здесь, я думаю, мы не будем касаться грузового транспорта,
вот,
то есть там они сами умеют все классно рассчитывать, а вот среди автомобилистов на легковом транспорте есть ошибки, да, то есть есть, ну, наверное, не назову это ошибками, да, есть просто, ну, непонимание, а как это сделать все, как рассчитать?
Ну, как тут? Тут все банально. Самое главное, нужно высыпаться. Вот и все, в принципе. Если человек у нас высыпается, то, конечно, это лучше поездки планировать с утра. Пусть это будет с раннего утра, там, не знаю, там, с 5 утра, там, с 4 даже бывает такое. Но когда утром, когда тем более на рассвете начинаешь двигаться, как-то все быстро проходит, то есть нас не утомляется водитель в этом плане. Вот. А, конечно, утомление больше идет, когда уже темное время суток, потому что это и освещение, и глаза устают, соответственно, mm-hmm. и что-то может даже там, ну, не знаю, там, ну, влиять вот на это все получается.
Да, за день-то все равно уже. Да. За день мы устали очень.
Поэтому планирование любой дальней поездки, мы считаем, необходимо это делать с утра.
Да, вот здесь вот, кстати, поразмышляю, да, на тему раннего утра, да, летом, особенно летом, светает очень рано, да, то есть, например, где-то в нашей полосе уже там в 5 утра уже прям светло, можно ехать, а где-то там более, ну, к южным регионам, да, там чуть попозже светает, поэтому в любом случае, да, действительно, с раннего времени можно начинать движение, более того, на дорогах довольно-таки пусто, да, то есть там еще не выехали те люди, которые передвигаются по работе, которая привязана к 8-9 утра, да, там еще не работают там те службы, которые связаны с каким-то перемещением, еще не поехали все фуры, которые ночью предпочитают по большинству своему спать. И вот, но вместе с тем вот за, наверное, свою такую жизнь на колесах я отметила такую штуку, что здесь водителю очень важно понимать, а кто он сам, ну, условно говоря, по биоритмам, да, то есть вот мы там делим людей на жаворонков, сов, вот, и людям, которым, как бы, которые готовы там при любом времени, если надо, они поедут. Так вот, если вы ярко выраженный жаворонок, да, вот это ваше время, в 4 утра встали и поехали, и уехали, пока все еще спят и завтракают. Вы уже уехали, вы уже за 500 километров, на самом деле. Но если вы сова, вот здесь вот очень тяжело, потому что я, например, сама люблю поспать, да, но в ночное время себя прекрасно чувствую. И опрашивала очень многих автомобилистов, которые в жизни живут вот по такому же графику. И все как один говорят, вы знаете, как бы мы вот идем за этими рекомендациями вставать очень рано, выезжать, но мы к 11 утра уже хотим умереть. Вот, угу. Поэтому я пробовала разные чередовать, я точно такая же, в 11, да мне уже никуда не надо, да, к черту ваш отпуск, можно я домой или тут посплю дня 3. Но на самом деле просто начинаешь движение где-то в 9-10 утра, тогда как, когда сильный трафик, если, ну, в крупном населенном пункте вы остановились, да, на ночевку, когда уже весь трафик на работу проехал, вот вы его пропускаете и дальше сами едете, да, но тогда уже и расчет делаете под вечер. То есть, например, я не люблю куда-то гнать, да, то есть вот я такой как бы очень неспешный автомобилист в поездках в отпускных. Я выезжаю довольно-таки поздно, часов в 9, в 10, вот, но и на местность приезжаю тоже довольно-таки поздно, там в 10, в 11, в 12. Почему так? Потому что я пропускаю все трафики, да, то есть если ты выехал в 6 утра, ты, скорее всего, воткнешься в вечерний трафик в том городе, куда ты едешь. А так вот такой совиный стиль. И так тоже можно, да? Не всем подходит, но так тоже можно. Ну и по дороге там уже сами смотрите, да, беспосадочный перелет, как я его называю, либо я, например, часто отдыхаю, да, раз в 2-3 часа остановочка на кофе там. Ну, вот сейчас заправок очень много, в которых есть все, что нужно в дороге, там кофе, туалет, товары в дорогу, стабильная связь, можно там что-то отправить, что-то выложить. Вот, и, в общем, как бы планировать важно с учетом собственных ритмов. Это правда очень важно. И с учетом понимания, в какой местности вы движетесь, понимания, какие города вы проходите, какие населенные пункты, и от этого тоже планировать. Ну и вот еще один лайфхак, на самом деле, который вот я использую лет последних 5, он такой очень неочевидный, но очень действенный. Когда вы планируете ночевку в каком-то городе большом, ну или не очень большом, в общем, населенном пункте, выбирайте гостиницу, там, отель, хостел, где вы останавливаетесь, как на том конце города, откуда вы будете выезжать. Вот, это сильно сократит на самом деле время прохождения через этот город, особенно если это крупный, да, то есть я сверяла. Разницу около часа можно потерять на выезде из города, особенно если там вы не в 6 утра поехали. А так вечером вот вам уже без разницы 30 минут доехать или 50 минут доехать. Вот уже, как я говорю, дотрюхались и спать. Вот. А утром вы выезжаете, и вы уже практически на трассе, да, кофе выпили, позавтракали, кофе выпили, на заправку заехали и вперед. Ну и вот тоже заправки, да, то есть есть два разных понятия, да, кто-то заправляется с вечера, чтобы утром не тратить на это время, да, кто-то заправляется утром, перед выездом. И, ну, тоже такой момент, он не напрямую на безопасность дорожного, на дорожную безопасность не влияет, но все-таки где-то обсохнуть посреди трассы, ну, не очень хорошо, когда они рассчитали время до заправок. Поэтому, не знаю, у меня есть правило, полбака осталось бензина, заправляем снова до верха. Зимой еще более актуально. Дамир, что-то из опыта как автомобилист добавите?
Что могу добавить? Все правильно сказали. Вот. Ну, я считаю, и это тоже мое мнение, конечно, нужно обязательно останавливаться. То есть проехали определенный километраж, остановились, соответственно, отдохнули, даже вышли из машины, походили, погуляли, снова сели, поехали дальше. Вот и все, в принципе, да, конечно. Ну и обязательно останавливаться в гостиницах, если вы далеко едете, и ночевать.
В общем, залог да. Хорошего отдыха, полноценного, на самом деле, это прям залог безопасности. Очень тут, жаль, что ну, как бы некоторые не придают этому сильной значимости. На самом
да,
деле.
Скажу, не надо быть героями, чтобы там доехать за очень маленький промежуток времени, там большие расстояния. Это ни к чему.
Мы с вами обсуждаем такую тему, как планирование летних поездок, дачных, отпускных, автопутешествий, потому что планирование, тема напрямую связана с дорожной безопасностью. Давайте напомню вам содержание первой части нашей сегодняшней программы. Чем опасна летняя трасса? Более высокие скорости, соответственно, больший риск столкновений и сильнее тяжесть последствий в этих столкновениях. Также больше выездов на встречную полосу для того, чтобы обогнать кого-то. Ну и плюс всеми нелюбимые обочинщики, да, добавляют здесь, и все это еще осложняется дорожным ремонтом, который формирует пробки. Вот такая у нас примерно средняя картина по летним трассам, да, и когда человек не знакомый с темой дальних поездок, летних путешествий, вот это все слышит, он говорит, ой, не, никуда не поеду, лучше самолетом. Ну, на самом деле, ребят, так не везде. Вот, и, собственно говоря, тема планирования, она такая, на самом деле. Если все грамотно спланируете, получите огромное количество удовольствия. С Дамиром обсуждали как раз ту штуку, когда, например, некоторые садятся в машину и, например, вот там за двое суток там, до Геленджика доезжают, да, или там от Краснодара до родной Перми за сутки умудряются доехать, но это, на мой взгляд, вообще полная нереальность, как так, ну, спать за сутки несколько раз, там, по 20 минут, ну, наверное, это тяжело, то есть, так, ну, такое себе можно, конечно, позволить, когда человек обладает, ну, точно физической выносливостью, то есть точно очень хорошо знает свои реакции, даже в уставшем состоянии автомобиль располагает, ну, и, наверное, все-таки, когда... Возможно, кто-то рядом с ним еще в автомобиле находится, чтобы, ну, такое, осуществлять помощь, там, контроль, не знаю, конфетки разворачивать, чтобы водитель вообще от дороги не отвлекался. Вот, но на самом деле хочется еще поговорить о планировании. Дамир, на ваш взгляд, что важно при планировании дальней поездки на автомобиле летом?
Ну, я думаю, что все знают в первую очередь, это, конечно, проверить техническое состояние транспортного средства. Прежде всего, конечно... Как правило, это нужно проверить и колеса, то есть обязательно должно быть запасное колесо. Бывают случаи, что не у всех оно бывает. Это ладно, есть такие у нас случаи, когда водители других автомобилей отдают колесо для замены, а потом говорят, вот телефон, позвонишь там и вернешь каким-то чудесным образом. Конечно, нужно подготовить автомобиль. Ну, все стандартно, в принципе.
В общем, автомобиль должен быть обслуженный.
Обслуженный, масло, там, двигатель, да, все поменяй.
Ну и, естественно, я всегда говорю, тормоза проверьте.
Тормозные колодки.
Особенно если в летние регионы собираетесь ехать, где есть серпантины, вот тормоза хорошенечко проверьте перед тем, как они вам там понадобятся. Не пугаю, да, чуть позже еще про серпантины поговорим.
Согласно ПДД, конечно, все знают, ну, должна у нас быть в багажнике аптечка, огнетушитель. Все про нее знают, но не у всех она бывает. Поэтому тут уж не для ГИБДД она у вас должна быть, она, в принципе, для вас должна быть. Потому что случаи бывают разные.
Даже. Нет, так, мне кажется, мы все делаем для себя. Вот это, знаете, аптечка для ГИБДД, огнетушитель для ГИБДД. Пристегиваемся, мы тоже для ГИБДД. По телефону не разговариваем, тоже для ГИБДД. Какая-то странная, да, такая история получается. Ребят, вы все это для себя делаете.
Да, вот поэтому в обязательном порядке это должно быть все, потому что сейчас у нас, ну, всякие случаи бывают, и на моей практике было столько случаев, когда оказывал помощь первую, вот, и поэтому аптечка должна быть в любом случае, ну, и, соответственно, для себя Все мы люди разные, кто-то принимает таблетки, кто-то не принимает, поэтому
ну, личная аптечка, да,
личная аптечка, первый, там, первый, это помощь первой необходимости, все должно быть у вас.
Ну, это такой лайфхак хозяйки на заметку. Да. Очень многие, например, аптечку держат в каком-то, ну, не самом быстро досягаемом месте, но, например, если едете в путешествие, особенно если у вас весь маршрут такой в дороге, постоянно получается 2-3 человека в машине, то аптечка становится таким большим пластиковым боксом, который хорошо бы держать где-то поближе, потому что вот такие вещи, там, как пластырь, там еще что-то, они постоянно становятся нужны. Ну и когда аптечка у вас под рукой, быстро можете помочь себе и даже быстро можете помочь кому-то другому.
Ну и совет. Я так думаю, что в машине еще должен быть, конечно, трос. Трос, который буксировочный, потому что разные бывают случаи. Не дай бог, что-то с вами произойдет. Кто-то подъедет, хочет помочь, а троса нету. Или вы кому-то поможете.
Ну да, трос и всегда провода, на самом деле.
Ну, провода-то летом, в принципе, как бы не нужны.
Вот всякое бывает, забыл фары выключить, и все. И на самом деле я вижу, да, то, что как бы огромное количество людей готовы помочь, но нет средства, с помощью которого можно помочь. Никто с собой, ни трос, ни провода не возит. Да, да, мы вам готовы спасти, а есть трос, а есть провода. Поэтому давайте брать с собой.
Конечно, я не буду говорить про зарядное устройство для наших гаджетов. И плавно перейду вот эту тему вот именно к телефонам. Проблема у нас с этими телефонами, честно вам скажу, потому что у нас процентов, наверное, 80 аварий в данном случае у нас сейчас уже, да, это все из-за телефонов. Только они у нас все такие скрытые, латентные, можно сказать, и никто про это не говорит, когда пишет объяснение, что я там засмотрелся телефон. А на самом-то деле как раз это был телефон. Вот. Поэтому еще раз всех призываю, никогда не пользуйтесь телефоном во время движения. Никогда. Потому что все аварии только из-за телефонов. Да. Проблема у нас, конечно, мы пытаемся бороться. Пытаемся сейчас внедряться и фото-видеофиксацию, разговоры по телефонам, соответственно. Но вот сейчас мы как бы уже у нас про ремни безопасности мы уже работаем. В этом плане, да, если у нас движется непристегнутым ремнем, то такому водителю на почту приходит штраф, вот, за нарушение ПДД и, соответственно, и санкция статьи 12.6 КОАП РФ. Вот, скоро и за телефоном тоже возьмемся, потому что вот как вот не едешь мимо, все в телефонах. Вот реально все в телефонах.
Да, я сегодня, видимо, выдаю лайфхаки на заметку для тех, кто ни разу не пробовал, да, автомобильные путешествия или дальние поездки. На самом деле, ну вот на собственном опыте я пришла к выводу о том, что гораздо эффективнее получается, когда ты из одного устройства телефона, да, то есть мы с телефона зачастую и музыку в машине включаем, да, и навигатор ставим, и он еще остается там телефоном и мессенджером, да, то есть такое многофункциональное же устройство. Но на самом деле эффективнее получается, когда мы разделяем функции устройств и добавляем еще одно устройство. То есть, например, навигатор мы выносим в отдельное устройство. А телефон становится, ну, остается телефоном и мессенджером, и, если необходимо, музыкой. Да? Но навигация в отдельное устройство. Почему так? Потому что, во-первых, шанс о том, что два устройства проработают дольше, чем одно, на максимальном режиме забора энергии. Да? То есть сел телефон, хотя бы навигатор работает. Вот. Сел навигатор, ну, у вас есть телефон. Подстраховаться. Вот. Ну и на самом деле, когда бывает, что телефон дает сбой, у него зависает все. Ну, вы остаетесь там на какой-то участок пути и без навигации в том числе, запутываетесь, смотрите по сторонам, в телефон, пытаясь это такое в голове соединение со спутниками установить. И вот это как раз-таки та ситуация, о которой Дамир говорил, о том, что смотрим в телефон и в итоге попадаем в аварию. Поэтому мое предложение — разделять навигатор и телефон, то есть навигатор выводить в отдельное устройство, это может быть второй телефон, это может быть отдельный навигатор, это может быть навигационная система в автомобиле, но два устройства лучше, чем одно.
Ну или второй вариант, если у нас есть автомобили, где предусмотрена система без рук, да, соответственно, через Bluetooth подключаемся, если вот такой системы нет в автомобилях, то можно такую систему, в принципе, приобрести, она отдельно подается, там устанавливается, как правило, на козырек, от солнца, который и также можно пользоваться без телефона, то есть с помощью вот данной связи. Поэтому попробуйте, может, кому-то так подойдет.
Ну да, самое главное, что... Главное, в общем, пробовать, да? Ну, то есть у нас тут проблема, наверное, даже не о том, что разговаривают по телефону, а больше в него смотрят и тыкаются, да, как раз в навигатор, в мессенджерах отвечают.
Тут еще, видите, такой вопрос. Сама статья у нас, данная статья 12.6, вот как раз, которая говорит про... за нарушение правил пользования телефоном, да, во время движения. Вот. И много было дискуссий, что такое пользование телефоном. Вроде как только разговор. Вот. На самом деле мы добились того, что это не только разговор. Все, что вы, какие функции, там, действия выполняете с телефоном, то есть телефон у вас находится в руке, это и является пользование телефоном. Поэтому будет нарушение.
Хорошо. И, значит, еще одна тема важная, наверное, при планировании дальних поездок — это километраж поездки. Мы уже с разных сторон к этой теме соприкоснулись, но на самом деле я обнаружила, что очень многие там, автомобилисты, которые планируют, они там где-то сами из головы, где-то у кого-то спросить, а вот ты как делал, да? Я говорю, подождите, ребята, есть очень классный простой инструмент, называется карты, Google карты, Яндекс карты. В общем, все, что рассчитывает прямо километраж движения. И здесь самое главное — не ориентироваться на других, кто как, да, потому что один человек может доехать из Перми до Волгограда за одни сутки, да, а кто-то доедет, я не знаю, до Большой Сосновой и скажет, я что-то так уже устал, на самом деле, можно я тут посижу. Ориентируйтесь прежде всего на собственный опыт и на собственную выносливость. Опытные водители знают свою норму километража в день. Да, то есть, например, я знаю, что для меня норма, да, как для водителя, 600-800 километров в летний сезон.
Это, знаете, это
но не больше. Всех. Больше это уже утомительно.
Это
а для кого-то
так.
Тысяча. Ну, есть вот водители, для которых как бы, ну, тысяча вообще нормально. Они
не
совершенно
надо,
спокойно проходят.
В принципе, средний...
Кому-то 400 километров, до Екатеринбурга доехать уже весь измаялся,
вот
и уже не может.
Средний километраж с остановками, да, получается, это день где-то, да, километров 700-800. То есть все, больше хватит дальше переночевать.
Да, и на самом деле, то есть смотрите, вот так и планируется на самом деле вся логистика ваших перемещений. Если решили, например, летом поехать, что там на юг, да, что, не знаю, там на Алтай, и все равно у вас в день там в среднем плюс-минус 800 километров, вот так по карте и смотрите. Предположим, там из Перми, ну не знаю, куда поедем, в Сочи или на Алтай, Дамир?
На Алтай, конечно.
На Алтай поедем. Вот смотрите, берем, значит, Пермь, смотрим по карте, да, примерно прикидывайте, да, куда я за день доеду. Ну, до Тюмени доеду, и вот смотрим, есть там 800 километров плюс-минус или нет. Если есть, вот все, значит, в Тюмени ночуем в следующий раз. Дальше потом смотрим, да, куда там, до Новосибирска или до Кемерово, да, где-то вот в Новосибирске примерно следующая ваша ночевка будет. Ну и, соответственно, от Новосибирска, по-моему, в Барнауле будет следующая ночевка, и утром 4-го дня вы уже можете пить утренний кофе в Горно-Алтайске, если найдете где. Вот, примерно вот трое суток. И тут автомобилисты говорят, да я не хочу тратить время на дорогу. Лайфхак вот от меня. А вы относитесь к этому времени не как к дороге, а уже начинаете путешествие, да? То есть по дороге хотя бы там на полчаса куда-то завернуть, что-то интересное посмотреть и никуда не торопиться. Вот интересная штука. Никуда не торопишься и быстрее доезжаешь.
Да, действительно так.
Вот, ну и напоследок буквально вот еще напоминание о, наверное, культуре вождения, да, мы видим, что она у нас растет. Давайте, Дамир, попробуем там три самых важных элемента дорожной культуры летом в путешествиях. Это про что?
Самое главное, если мы говорим про трассы, никогда не превышайте скорость, когда вас обгоняют, это раз. Потому что есть у нас такие еще любители, товарищи, вот, которые видят, что один автомобиль совершает обгон, другого автомобиля нет, он...
Я тебя не пропущу, типа?
Да, вот это, вот, с ними надо обязательно бороться, конечно. А в темное время суток у нас, согласно ПДД, если расстояние уже приближается 150 метрам между автомобилем, необходимо переключаться с дальнего на ближний свет. Вот. По поводу культуры, ну, конечно, там, говорить спасибо всегда. Mm-hmm. И тогда у нас будет культура
вождения. Действительно. Ну и самое главное, что если стали свидетелем какого-то происшествия или видите, что люди нуждаются в помощи на дороге, остановитесь, спросите. Потому что бывает так, что что-то случилось, сел телефон, они просто не могут даже вызвать никого. Поэтому остановились, спросили дальше уже по ситуации. Ну и я напомню, что на трассе всегда можно обратиться за помощью к патрулю госавтоинспекции. И получить ее.
Мы обязательно поможем.
Так что в преддверии сезона дальних летних поездок, да и просто на дачу, в общем, пусть дороги будут легкие, спокойные и безопасные. На сегодня, наверное, заканчиваем наше обсуждение. И следующая наша встреча также в понедельник вечером. Тему, скажем, в понедельник следующий. Спасибо, Дамир, за визит,
спасибо
за
вам.
Ответы. До новых встреч. Пока-пока. Sleeping in my car, I'm in a place you. Sleeping in my car.